Мы завершаем разбирать пятую главу первого послания к Коринфянам. Апостол Павел поднимает очень сложную тему о дисциплине в церкви. К сожалению, часто в церквях бывают две крайности. Либо дисциплина полностью отсутствует, либо, как говорят, гайки перетянуты. Но что говорит Божье Слово о церковной дисциплине? Давайте разбираться. Прочитаем 9 стих. Апостол Павел пишет: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Обратите внимание на первую часть стиха. Как мы видим, Павел постоянно поддерживал общение с основанными им церквями, навещая их лично, эти общины, или общаясь по переписке. До первого послания Коринфянам, которое вошло в канон Писания, Павел писал другие письма, но в канон вошли только вот эти первое и второе послания. Думал ли апостол Павел, что именно вот эти два письма Бог сделает частью Священного Писания? Но важно, только Бог может прославить служение. Не нужно искать своей славы. Бог сам прославит, если посчитает нужным. От нас требуется только одно, как мы читали в 4 главе 2 стихе, чтобы от тех, кому доверено служение, требуется, чтобы каждый оказался верным. Или, как еще современный перевод, оказался достойным доверия. Поэтому не ищи своей славы, но ищи славы Божией, не приходящей, не увядающей. Далее Бог через Павла заповедует. Он говорит, как и до этого уже с ними общался, он обновляет, уточняет и говорит: не сообщайтесь с блудниками, теми людьми, которые находятся в сексуальном грехе. Как вообще можно исполнить это повеление? Как мы можем выяснить, кто в сексуальном грехе, а кто нет? Тут только один вариант, вот знаете, вот уйти в лес или в монастырь. Но апостол Павел не исповедовал идею монашества. И далее Павел уточняет, смотрите, 10 стих: «Впрочем, не вообще с блудниками этого мира, мира сего, ибо иначе надлежало бы вам выйти из этого мира. Отделиться от людей, живущих греховной жизнью, невозможно. Мир так устроен, вот, что мы не можем ни общаться, ни коммуницировать. Но если брат в церкви, то вот уже 11 стих, кто называет себя братом, частью церкви, но при этом остается блудником, остается жить в блуде или пьяницею, Библия так говорит, с таким даже не есть вместе». О чем пишет апостол Павел? О том, что никто из верующих не должен сообщаться близко с таким человеком, как будто, знаете, ничего не произошло, и он такой же брат или сестра. Кальвин уточняет: «Ведь ничто не мешает мне, войдя в кафе и увидев сидящего там отлученного, позавтракать вместе с ним, посидеть за одним столом, покушать, ибо у меня нет власти выгнать его из этого кафе». Но Павел имеет в виду случай, когда мы свободны избегать сообщение с теми, кого церковь отсекла от своего сообщества. Практически все авторитетные комментаторы Писания сходятся, что дисциплинарные меры необходимо применять церкви именно к тому, кто, отождествляя себя с частью церкви, будучи братом или называя себя таковым, продолжает жить греховной жизнью. Другим членам церкви следует прервать общение с ним, как с братом. И в этом должна осуществлена мера воздействия по отношению к такому человеку. И, конечно же, такой человек, как здесь вот написано, он теряет право участия в совместной трапезе верующих, то есть вечере Господней, в причастии, потому что изначально в ранней церкви все садились за один стол и кушали, принимали причастие, вот такая была вечер, это был ужин, но об этом мы дальше еще в этих посланиях прочитаем. Теперь важно, что такому человеку, который вот отлучен от церкви, ему не запрещается посещать воскресные и другие открытые собрания церкви, ведь именно в процессе церковного служения, когда человек пришел, например, на воскресное служение, в нем может пробудиться осознание собственной греховности и желание покаяться. Цель отлучения – отрезвить человека, чтобы он вернулся к нормам Писания, чтобы вернуть брата в церковь, к вере, а не изгнать. Но важно, что на грех нельзя закрывать глаза. Грех есть грех. И мы говорим, что мы тебя любим, мы общаемся с тобой дальше, но уже не как с братом. Мы, как написано, предали тебя сатане. То есть ты уже не в Царстве Божьем находишься. Но об этом, смотрите, Павел будет дальше писать. Но церкви важно иметь четкую библейскую позицию. Иначе, как пишет Исаия, 5 глава 20 стих, то горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое считают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою. А мы должны быть, помните, как апостол Павел пишет, как раз Божью мудрость иметь. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Вот сегодня есть такие верующие, которые вот храбры пить алкоголь и говорят, я такой вот свободный. 24 стих. За то, что они отвергли закон Господа и презрели Слово Божие. Кто презрел его слово, зато возгорится гнев Господа, и прострет он руку свою на него и поразит его. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Важно, чтобы церковь не мирилась со грехом, но грех называла грехом. Иначе на церковь разгорится гнев, на поместную церковь такую разгорится гнев Божий, и рука Божия не отвратится, то есть гнев будет изливаться до последнего, пока церковь не покается. Об этом, кстати, в книге Откровений очень хорошо, подробно написано. Тут можно задаться вопросом, а где начинается эта грань, что брат уже не брат и наступает отлучение по Писанию. Уже вот не нужно вот так вот сообщаться, как вот с братом. Когда христианин вообще находится в нормальном процессе духовного роста, то он не может не согрешать, не может не ошибаться. Все мы так или иначе согрешаем, как один проповедник сказал, нас всех верующих объединяет грех. Ну, не сам грех, а то, что мы его признаем и каемся. Но при этом, когда верующий в церкви, он обличаем Писанием или другим братом или служителем, принимает это обличение, кается, меняется, то происходит процесс покаяния, изменения мышления, духовный рост. Но если брат или сестра, согрешая, не принимает обличение, которое основано на Слове Божьем, как, например, брат из послания к Коринфянам, который конкретно грешил, живя в блуде, но при этом он остается в этом грехе, не оставляет греха, то, как написано, церковь должна оплакивать такого человека. Ну, что значит оплакивать, как мы читали до этого? Представьте, что рядом с вами смертельно больной человек. Что вы будете делать? Конечно же, переживать за него и как-то стараться помочь. Так и здесь брат согрешающий и не кающийся вызывает глубочайшую скорбь, ведь он может лишиться всего жизни вечной. Кроме этого, важно, чтобы он никого, как горький корень, словами Писания не заразил и не соблазнил. Еще раз проговорим, не общаться с ним – это не значит разорвать совсем общение. Это значит, что не общаться как с братом, как с человеком спасенным, но наоборот, как с человеком не спасенным с ним общаться, которому нужно проповедовать Евангелие Иисуса Христа, ему необходимо обновление покаяния. То есть не свысока, не с гордостью, а наоборот, служа такому человеку, проповедуя ему Евангелие. И этот человек не должен чувствовать, что у него все в порядке с духовным состоянием, что он часть церкви, он верующий. И он должен видеть, что мы переживаем за него и хотим, чтобы он покаялся и вернулся ко Христу в церковь и стал соответствовать Слову Божьему. Такого человека необходимо предать сатане, как говорит Писание. То есть он отлучен от церкви, от Божьей защиты. И если ты не в свете, то ты во тьме. А там царствует сатана. Поэтому, как написано выше, церковь предает такого человека сатане из царства света в царство тьму. Но если быть точнее, я бы здесь бы добавил, то не предает сатане, а всего лишь констатирует факт. Человек уже не в царстве Бога, не в свете, а по факту принадлежит царству тьмы, где царствует сатана. И мы просто фиксируем это состояние. Говорим, послушай, ты уже находишься под властью сатаны. То есть мы просто это озвучиваем, называем тьму тьмой, грех грехом. И вот это вот как раз, это и означает предать сатане. То есть послушай, ты фактически находишься под его властью, под властью греха. И смотрите, 11 стих, вот современный перевод прочитаю. «Вот что писал я вам на самом деле. Вы не должны общаться с теми, кто называет себя братом, но повинен в блуде, жаден, то есть корыстолюбив, только ищет вот свои выгоды, поклоняется идолам, или клеветник, или пьяница, который напивается, употребляет алкоголь, или мошенник, вор, даже трапезы не разделяйте с таким человеком. То есть ты не должен, о, мы сейчас причастие примем, там помолимся, сказать, слушай, давай молиться, я за тебя готов молиться вот за твое покаяние. Но вот этот вот важный момент, то есть этот человек для тебя как неверующий, должен восприниматься. И здесь вот смотрите, да, обратите внимание, что в мире много таких людей, но опять же, те, которые вне церкви, это их ответственность. Но в церкви нужно отделиться от таких людей, которые называют себя братом, но покаяние не принимает по факту, потому что в Матфея 3:8 написано, что мы должны сотворить достойный плод покаяния. И Иоанн Златоуст, служитель ранней церкви, пишет: «Я повелел вам избегать блудников, но не любых, иначе надлежало бы вам искать другой мир. Ведь нам, покуда мы странствуем по земле, следует жить среди терний, ну, среди грешников. Я требую лишь одного – не сообщайтесь с блудниками, которые хотят считаться братьями». Видите, грешник, который хочет считаться, то есть он и вашим, и нашим, я и в грехе живу, и при этом я часть церкви. Нет. Златоуст пишет: «Чтобы не показалось, будто вы, терпя их порочность, их одобряете». И здесь уже вопрос к церкви. Если мы принимаем такого человека как брата или как сестру, то получается, мы терпим их порочность и на самом деле плохую службу. Ну, мы, понимаете, когда человек болен, представьте, при смерти вот он, у него, не знаю, кровотечение сильно идет, а мы говорим: да ничего страшного, все в порядке, раз человек умер. А здесь человек духовно умирает и может лишиться жизни вечной. Поэтому, конечно, здесь мы должны бодрствовать. 12 стих. Современный перевод. «Ибо какое мне дело до осуждения тех, кто не принадлежит к церкви, ко внешним? Но разве не должны вы судить тех, кто принадлежит церкви?» Апостол Павел говорит: «Не суди тех, кто в мире, мы им должны проповедовать Евангелие, но те, кто в церкви, их нужно судить. Суд должен начаться с Дома Божьего». 13 стих. «Внешних же судит Бог, не переживай. Они творят беззаконие, а как же, а что же? Их судит Бог». Некоторые проповедники, верующие говорят: надо обличать этот мир, обличать. Слушай, тут написано: внешних судит Бог. Успокойся. Вот прям честно скажу, некоторых вот так они переживают, что люди, не знающие Христа, грешат. Конечно, они же не знают Христа, они же по определению грешники, они грешат. И мы им призваны проповедовать Евангелие, у нас есть великое поручение. А судить их будет Бог. «Итак, извергните развращенных из среди вас». Вот современный перевод. «Бог будет судить тех, кто не принадлежит к церкви». В Писании сказано: «Изгоните порочного из среды своей». Наша ответственность, чтобы в церкви не был член церкви такой, который живет как человек в мире. Это ответственность церкви. А с теми, кто в мире, Бог с ними разберется. Наше же дело сеять Евангелие. Апостол заявляет, что, видите, не его дело судить людей за пределами церкви. И обратите также внимание, вот этот человек, который жил с женой своего отца, Павел вообще про нее ничего не говорит. Он обличает только брата, который находится в сексуальном грехе. Про нее, но она человек этого мира, ей нужно Евангелие проповедовать. Она не понимает, она еще не примирилась с Богом. Поэтому спрос только с этого человека. И смотрите, последняя фраза 12 стиха в тексте звучит так: «Не следует ли вам судить тех, которые в церкви? Внешних же, то есть тех, кто в мире, судит Бог». Церковь призвана использовать церковную дисциплину. Бог с нас за это спросит. И исключать из числа членов таких людей, которые и после своего обращения продолжают жить во грехе. У кого не состоялось покаяние. Лакмусовая бумажка покаяния – это измененная жизнь. Но а как же грехи людей всего мира? Поэтому еще раз, Павел никогда не считал, что он или церковь должны судить неверующих внешних людей. Но внутри церкви суд должен присутствовать. Фиксируем вывод. Внешним Бог несет суд, а верующие внешним несут благую весть. Как относиться к неверующим, как относиться к преступникам, убийцам, насильникам и так далее. Наше дело нести им Евангелие. Говорит, тебе нужно примириться с Богом. Неважно, на каком уровне уже деградации греха человек, все нуждаются в Евангелии. И, конечно, человек должен осознать свою греховность, но все согрешили и лишены славы Божьей. Всем необходима проповедь о Христе. Но община может и должна судить внутренних, то есть членов церкви отлучать, если человек не признает греха, не кается и не меняется. Поэтому главный принцип – в миру судит Бог, но внутри общины нужно быть очень-очень разборчивым, грех называть грехом, но при этом не терять Божьей любви и обличать в любви, стремясь помочь сохранить спасение для человека, а не наоборот, так, знаете, обличить, что человек уже никогда и в церковь не вернется. И в завершение прочитаю комментарий Кальвина. Павел увещевает насколько важно не терпеть нечестивых в церкви, ибо сатана через это лишается своего царства, ибо он царствует среди нас, когда мы потакаем злу. Важно не потакать злу, не позволять сатане утверждать свой престол в церкви. Когда мы закрываем глаза на нераскаянные грехи наших братьев и сестер, сатана – князь мира. Он тот, кто контролирует мир за границами церкви. И ответственность церкви – не допустить его власть внутрь поместной общины. Бог дал власть церкви, чтобы, как Матфея 16:18 написано, врата ада не одолели ее. Но церковь может пустить власть сатаны на свою территорию, если будет закрывать на это глаза. Это очень сложная тема, но она отражает характер Бога. Бог одновременно и справедливый, и милостивый, и любящий. А мы, как дети Небесного Отца, должны быть похожи на Него. И справедливыми, и принципиальными, жить по Слову, и при этом быть милостивыми и любящими. Дай нам, Боже, сил и мудрости исполнить Его Слово. Обязательно подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Это все помогает продвигать разбор, а соответственно больше людей может услышать Божье Слово на просторах интернета. Вы также всегда можете поддержать финансово этот проект. И я благодарен за те пожертвования, которые, может быть, редко, но приходят, потому что на самом деле здесь требуется много и для оборудования, и для размещения на сервере, и всякие карточки, все остальное сейчас очень сильно растет в цене, поэтому я благодарен каждому, кто поддерживает подкаст. Благословений!